Лабас Вакрас понял Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции «Рога изгнания», вторая глава книги пророка Захарии. «И поднял я глаза свои и увидел, и вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, что это?» Опять мы видим, что пророк затрудняется в понимании образов, которые были ему показаны. «И сказал он мне, это рога, которые рассеяли Иуду, Исраэль, Иерушалаем». Это та колесница, та шестеренка, которая движет процессом истории. Состоит она из четырех рогов. «И показал мне Господь четырех мастеров. И сказал я, что пришли делать мастера эти?» Пророк опять затрудняется. «И сказал он так, это рога, которые рассеяли Иуду, так что никто не поднял головы своей. И пришли эти ремесленники ужаснуть их и сбросить рога народов, поднявших рог на землю Иуды, чтобы рассеять ее». Это некоторые мастера, специалисты в ремесле рога уничтожения. «И поднял я глаза свои, увидел, вот человек, и в руке его шнур для измерения». Обратите внимание, высшая небесная динамика, которую видит пророк. Человек со шнуром измерения Иерусалима на небесах. Опять обратите внимание, он в образе человека. То есть пророк видит образы. Это уже не ангел и не Всевышний, который давал пророчество первым пророкам Иудеи, а это уже некий образ человека. «И сказал я, куда идешь ты? И сказал он мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какова ширина его, какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, вышел, а другой ангел вышел ему навстречу. И сказал он ему, беги, скажи юноше тому так, без крепостной стены будет жить Иерусалим из-за множества людей и скота в нем». То есть происходит что? Человек, который измерял Иерусалим, был отозван. И было провозглашено, что Иерусалим будет жить без крепостной стены. «И я буду ему, слово Господа, стеной огненной вокруг, и для славы его буду посреди него. Ой, бегите из страны северной, слово Господа, ибо как четыре стороны света рассеял я вас, слово Господа, спасайтесь бегством Цион, обитающую дочери Бавеля, ибо так сказал Господь Саваот, ради славы послал он меня к народам, ограбившим вас, ибо прикасающийся к вам коснется зеницы ока своего». Это степень близости между Богом и человеком. И наказание народам, которые будут преследовать евреев, которые причинят нам зло. «И узнаете, что Господь Саваот послал меня. Пой и веселись, пой и будь радостна, дочь Циона, ибо вот прихожу я и обитать буду среди тебя, слово Господа». Радость возникнет у нас только тогда, когда Всевышний окажется среди нас. Тогда возникнет настоящая радость, и тогда мы поймем, в каком состоянии грусти и печали мы живем сегодня, несмотря на те внешние поверхностные формы веселья, которые мы можем себе позволить и к которым стремится устремить нас наше дурное побуждение, наше злое начало. «И присоединятся народы многие к Господу в тот день, и станут они для меня народом моим, и я обитать буду среди тебя». То есть народы мира поймут, где правда, и с каким народом связано понятие национальной гордости, то есть избрание Всевышним. Но Всевышний будет среди еврейского народа. Народы поймут, что иудаизм – это объективная реальность, знание Бога, данное человеку, Бог останется среди избранного народа. То есть божественное присутствие после прихода Машеха среди других народов будет, но в меньшей степени. «И возьмет Господь во владение Иуду удел свой на святой земле и снова изберет Иерусалим. Умолкни всякая плоть перед Господом, ибо пробудился он в святом жилище своем». Всевышний пробудился, чтобы все это означало. Видение пророка Захарии. Тема нашей лекции – рога изгнания. Начало главы. «И поднял я глаза свои, и увидел вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, что это?» Абарбанель. Пророчество о четырех изгнаниях. Четыре рога – это четыре царства, которые двигают исторический процесс, как шестеренка. И это пророчество о четырех изгнаниях, о четырех царствах. Абарбанель. Лермос аль-Арбат Малхуйот, Бавель, Парасумадай, Яван, Вероми, Шемашло аль-Исраэль, Вегеру и Марем Гарбе. Пришло это намекнуть на четыре этапа развития человеческой цивилизации, четыре царства: Вавилон, Персия, Греция и Рим, которые поработили Израиль, управляли Израилем и причинили им много горя. Абарбанель говорит: «И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это, и сказал он мне, это рога, которые рассеяли Иудею, Израиль, Иерусалим, и показал мне Господь четырех мастеров, и сказал я, что пришли делать мастера эти, и сказал он, это рога, которые рассеяли Иуду, так что никто не поднял головы своей, и пришли мастера эти ужаснуть их, сбросить рога народов, поднявших рог на землю Иуды, чтобы рассеять ее». Малбим. Арба Харашим, четыре ремесленника, Шерем Уманим, Гомуханим, Легаде, Гакранот, Гаэлу. Это ремесленники, готовые отрубить эти рога. Определение ремесленников – это ремесленники, специалисты в ремесле рога уничтожения. Ну, цивилизацию уничтожать – дело нехитрое. Сколько специалистов было, которые это успешно осуществляли. Вот об этих специалистах идет речь. Что это за специалисты рога уничтожения? Радак. «Ваярени рашим арба харашим, и показал мне Бог четырех уничтожителей, уманим, ремесленников, легаде ракранот, для того, чтобы уничтожать эти рога. Коль малхут, каждое царство, тие хереш, ла легадер малхут акудемит. Каждое царство будет ремесленником уничтожения прежнего царства». То есть это рога, которые будут друг друга уничтожать, как Даниэль в своем видении это очень четко и показывал, как мы учили. «Ки малхут бавель нафла баяд парас, ибо Вавилон пал от руки Персии, у малхут парас нафла баяд яван, а Персия упала от руки Греции». И так далее. «Ойя харашим машаль аль гамалахим сараймала гамемуним аль гамалхуйон». Либо имеется в виду, говорит Радак, что вот эти ремесленники – это ангелы небесные, ответственные за смены царств. Обратите внимание, никакой свободы развития человеческой цивилизации. У еврейского народа, у каждого человека, и у неевреев, в принципе, тоже, есть свобода выбора между добром и злом. В каждую отдельную точку времени, сделает он добро или сделает зло, он окажет милосердие ближнему или предаст его, он поступит более духовно или менее духовно. Что касается объединения людей в царство или в какую-то другую конфигурацию, то здесь есть детерминированная задача царства. И эти рога, они сами в рамках движения исторического прогресса один другого завершают. Талмуд в трактате Сука. Арба Харашим. Талмуд дает другое дополнительное, дополняющее определение этим четырем ремесленникам. Четыре ремесленника. Майнингу, кто они? Арба Харашим. Амар Авхана Барбизна. Машир бен Давиду, Машир бен Юсеф, Илияху в Куэн Цедек. Машир бен Давид, Машир из колена Юсефа, Илияу Ганави и первосвященник. Это те, кто стоят за, на самом деле, чем? Движением этой шестеренки исторического процесса. «И поднял я глаза свои, увидел, и вот человек, и в руке его шнур для измерения. И сказал я, куда идешь, и он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какова ширина и какова его длина». Небесный человек со шнуром для измерения Иерусалима. Пророку Захарии была раскрыта высшая небесная механика. И он затруднялся с пониманием деталей. Раши. Хевель Мида. шнур для измерения. Худга мида. Лимдот от Иерушалаем ками ярка верахба. Измерить Иерусалим. Будущий Иерусалим. Иерусалим периода второго храма. Какова будет его длина и ширина? Речь идет о периоде, когда евреи только пришли строить храм. Иерусалим еще не строили. Они жили в палатках или не знаю, в чем они жили, по-военному. Половина людей защищала Иерусалим от самаритян, защищала строящийся храм от самаритян, половина людей строила, как в книге Эзры написано, в книге Нехемии. И город еще не был построен. И как только евреи приходят и закладывают первые камни строительства Иерусалимского храма, появляется на небесах ангел, порожденный тем, что евреи оставили, в общем-то, нажитые места и пошли возвращаться в Сион. Это приводит к появлению небесного человека, который измеряет Иерусалим на небесах, чтобы это строительство могло реализоваться на земле. Обратите внимание, к чему могут привести наши поступки. Суть этого видения, возвращение еврейского народа к строительству храма, привело к небесным процессам основания Иерусалима. И вот ангел, говоривший со мной, вышел, а другой ангел вышел ему навстречу. Обратите внимание, кроме человека на небесах, есть еще ангел, который говорил в это время с пророком Захарией, и рога, которые являются главным видением под этим ангелом небесным, с нитью измерения. И вышел один ангел, и пришел другой. И сказал он ему, предыдущему ангелу, «Беги, скажи юноше тому так, без крепостной стены жить будет Иерусалим из-за множества людей и скота в нем. И я буду ему, слово Господа, стеной огненной вокруг, для славы его буду посреди него». Без крепостной стены будет Иерусалим изобилие божественного благословения. Еще раз, что происходит? Что произошло с человеком, измерявшим Иерусалим? В том смысле, что Иерусалиму будут ограничения, будет городская стена и будет отсутствие безопасности. Вдруг что-то происходит, так что объявляют пророку о том, что благословение будет безграничным. Это явное противоречие, которое необходимо понять. Обратите внимание, ангел был послан бегом к юноше. Юноша – это пророк. Всевышний желает сообщить радостную весть своему народу без промедления. Поэтому ангелы бегут, когда они посланы с добром. Они бегут, чтобы сообщить нам радостную весть без промедления. Юноша – это пророк. И пророк, обратите внимание, не отредактировал текст. Как мы говорили, пророк Захария тогда был в очень преклонном возрасте, потому что он был еще из тех, кто пришел в Вавилон при разрушении первого храма. Значит, ему было существенно за 70, и текст называет его юношей. Любой лжепророк, он бы этот текст, наверное, как-то мог бы отредактировать. И пойди, скажи этому великому мудрецу. Или как-то иначе, ну так, чтобы пророк говорит так, как ему сказали. Что привело к отмене планирования основания Иерусалима? Талмуд Царкати Баба Баса. Амру Малахе Ашарет Лифней Акодеш Баруху. Сказали ангелы служения перед Всевышним Благословенным. Рибон Шоль Олам, хозяин мира. Рарбе Крахим Барата Боламеха. Много городов ты создал в этом мире. Вело Натата Мидат Аркану Мидат Рахбан. И не дал ты им никакого ограничения. Эти города, которые ты построил, они большие, безграничные, и продолжают расти, и ничто их не останавливает. Иерушалаим Шешимха Бетуха, Умигдашха Бетуха. Иерусалим, имя твое в нем, и храм твой в нем, вецедиким бетуха, и праведники в нем, атанутенбам мида, а ты даешь Иерусалиму ограничения. Мияд вайомер элав, руц дабер эль ганаар галас. Сразу же послал к нему и сказал, иди, беги к этому юноше. Лимор, и объяви ему, Прозотыша в Иерушалайме, Ровадаму Бехама Батуха, что без стены будет жить Иерусалим из-за обилия людей и животных в ней. Это большое благословение Иерусалиму, безграничное благословение Иерусалиму. Раши. Прозот Теше, будет жить Иерусалим без стены. Меэйн хума, гдейши итьяшвуба, коль габа, вытигдаль мьем ильем. Не будет в ней стены, чтобы могли поселиться в Иерусалиме все, кто хотят, и Иерусалим будет расти ото дня ко дню. И это благословение, в общем-то, в определенной мере, в наше время уже исполнилось. Иерусалим далеко находится за стеной, а еще всего лишь 130 лет тому назад за пределом городской стены в Иерусалиме никто не жил. Первый район, который был построен примерно 130 лет тому назад, Мишкинот Шананим, Моше Монтифиори, там было 20 домов, и люди боялись выйти за пределы Иерусалима из-за бандитов и из-за хищных зверей. Как раз тогда евреи начинают возвращаться в землю Израиля, и тогда происходит благословение. Рабейну Пхая, что означает, что Иерусалим будет без стены? Прозот ишев Иерушалаем, без стены будет Иерусалим, шелотит старых лохума, что не будет у него потребности в стене, что не будет у нее необходимости защищаться ни от кого. Это благословение пока не исполнилось. Сегодня вокруг Иерусалима строят стену, которая от территории будет город защищать. Когда же оно исполнится? Малбим. Вайомер элав руц дабер. И сказал ему, беги и скажи, шиюдия эль-ганави, чтобы он объявил пророку, шехомазу лотие раклы фиша, что эта стена будет только некоторое время. То есть, обратите внимание, тот ангел, который замерял город этой нитью, он на самом деле не был отогнан, его измерение не было аннулировано. Было объявлено, что его работа по измерению Иерусалима будет только временной. Но поначалу она будет. И только потом будет благословение. Когда потом? Ки геулазу, эйнаха геулага амитит. Ибо это освобождение не будет освобождением истинным. И для него нужна будет стена. Ваяво эд бахрита ямим. И наступит время в конце дней. Ашер прозот ишев Иерушалаем, когда Иерусалим будет без стены. То есть это пророчество, которое было дано пророку Захарии, только о конце дней, не о периоде второго храма. Кило тахиль отам гахума гамитсумцемет, ибо ограниченная стена не сможет вместить тех, кто захочет прийти в Иерусалим. Шелахен титрахек бихоль эт микольцат, Иерусалим будет расширяться во всех направлениях. И не потребуется им стена для защиты. Это пока еще не исполнилось. Это благословение исполнится, когда мы удостоимся того, что говорит пророк Захария в 9 стихе. «Вани елану умрашем хуматеш савив, улыковод и ебатуха, и я буду ей, речение Бога, стеной огненной вокруг, и славой буду Иерусалиму». Внутри него. Тогда, когда Бог действительно будет славу Иерусалиму, когда люди не будут делиться на левых, коммунистов, правых, консерваторов, социал-демократов, а когда все будут людьми Торы, тогда Бог будет им для славы, тогда все это произойдет. Эти слова пророка весь еврейский народ произносит в молитве Минха 9 Ава. То, что Всевышний будет огненной стеной для Иерусалима, это слова, которые каждый еврей произносит 9 Ава в молитву. Эти слова вошли в молитву, в Шмонесре. Не просто в какую-то молитву, внешнюю, дополнительную, а в самую, что ни на есть, суть Шмонесре 9 Ава. О состоянии исправленного мира Иерусалима, отстроенного в огне, говорил в пророческом видении царь Давид. Мизморлы Давид Гашем миягур баогалеха мишкон бегар кодшеха. Песнь Давида. Всевышний, кто будет жить в шатре твоем, кто может пребывать на горе святости твоей. Об этом говорил царь Давид. То есть царь Давид говорил о каком-то времени, когда раскрытие божественного присутствия будет больше, чем в его дни. Потому что в дни царя Давида, царь Давид жил в Иерусалиме, и другие люди жили, и как-то справлялись. И там было, безусловно, глобальное божественное присутствие. Тем не менее, царь Давид о чем-то говорит, о чем он говорит, кто удостоится, кто может жить в шатре твоем, на горе святой твоей. Вот они и живут. Стало быть, он говорил о каком-то совершенно другом времени, совершенно другой реальности, о реальности конца дней. Илкут Шимони. Амар Давид. Им хумат эш ми бехуц уквот ми бифним, ми яхоль лишрот бетуха, ми ягур бахалеха. Если, сказал царь Давид, если стена огня снаружи и слава божественная внутри, кто может жить в таком городе? Илкут Шимони. Хуматеш савив, стена огня вокруг, улыковод я бетуха, и славой буду я, говорит Всевышний, внутри нее. Микан от Юде Шваха Шель Иерушалаем. Отсюда ты знаешь славу Иерусалима. В этом слава Иерусалима. То есть те туристы, которые сегодня приезжают и ходят на арабский рынок, и ходят, смотрят какие-то римские бани и развалины старые, и городские стены, и все остальное, они просто должны понимать, что они не главное в сути Иерусалима обнаружили во время своей экскурсии. Главное – это отсутствие стены и славой этого города, когда божественное присутствие будет внутри него. Амара Кодыш Баруху, «Ани мацати эш Бирушалаем», сказал Всевышний Благословлен Он, «Я зажег огонь в Иерусалиме при разрушении первого храма, как то сказано в Яцат эш Бецион, и был зажжен огонь в Сионе, «Вани атид ливнута бе эш», и я в будущем отстрою Иерусалим в огне, как то сказано, «Вани ела неум хашем хомат эш савив», и я буду для нее речение Бога стеной огня вокруг. Огонь, как мы знаем, нетерпимо относится к нижней форме материи, к высшей форме духа огонь относится крайне положительно. Когда мы перестанем быть дохлыми и безжизненными, когда радость, суть которой близость к концепции огня и духа, охватит нас, то тогда Всевышний для нас может вернуть Иерусалим в состояние славы. Зога. Вани ела нумашем хумат эш савив, ани велосит рабиша. И я буду для нее, для Иерусалима. Иерусалим – город на иврите женского рода. Любой город женского рода. И я буду для нее, для Иерусалима, для него по-русски надо перевести. Хоматеш савив, стеной огненной вокруг, говорит Зогар, главная книга Каббалы. Они вылосит рабиша, я, а не сторона позора. Когда человек в своей жизнедеятельности устремляет все для своей души, это позорно. Когда мы живем нашими позорными радостями, то божественный свет раскрыть не может. Огонь поедает вот это все позорное, что человек создает. Пророк Йешаяху о будущем Иерусалиме в конце своей книги. «Аль-Хуматаях Иерушалаем гивкатти шумрим коль хайом и коли лайла». «На стенах твоих, Иерусалим, помещу я охрану весь день и всю ночь». Пророк Йешаяху о будущей защите Иерусалима божественным светом. Сказано в книгах Каббалы. «Ки мибина сод эш дегдуша». Ибо из понимания человека, из постижения человека происходит тайна огня святости. То есть, что нам необходимо делать для того, чтобы продвигаться? Просто прослушать эту лекцию о том, как будет здорово в конце дней, и как пока у нас все ограничено и тупо, и мы в ситра биша, в стороне стыда пребываем, и разойтись спокойно, каждый к своей стороне стыда. Все происходит от бина, от постижения. Там, где мы сможем постичь глубину какую-то смысла. Там, где Тора станет частью нас. Что такое постижение? Постижение – это непонимание. Понимание, мы много чего понимаем, однако мы совершенно не идентифицируемся с этим пониманием. Постижение, бина – это когда человек сближается с знанием о Боге. Это становится близко и понятно ему. И осязаемо перед ним. Гвурот гдушот, ганекраот ешот, ганеваарот коль эжды ецерара. И тогда возникают, сказано в книгах Каббалы, гвурот гдушот, возвышенные святые силы у человека, которые называются ешот, спасения, которые сжигают огонь ецерары, злого начала. То есть злое начало у нас, товарищи слушатели, в форме огня с нами работает. Ну и лени, естественно, лень тоже. Лень и огонь, две есть. У кого-то человек более холодный, у него больше яцерара с ним, концепции лени занята. Кто-то более такой активный, и у него все горит, времени у него нет, он все время очень сильно занят. У него огонь злого начала. Так вот, эти гвурот гдушот, возвышенные силы, которые возникают у человека в результате его постижения, они сжигают что? Огонь злого начала. Ну и лень тоже растапливают. Тем, кто ленивый, нечего отчаиваться. Вас это высказывание книг Каббалы тоже касается. Абарбанель. Рабай тазе ашер ивне рашем, бимком газе маасе элуким ехье. Говорит Абарбанель, что тот дом, который построит Всевышний в этом месте, тот храм, третий храм, будет изделием рук Всевышнего. По этому вопросу есть у нас разные точки зрения среди древних мудрецов. Будет ли третий храм построен человеком, или он спустится с неба готовым? Абарбанель на основании этого стиха считает, что третий храм спустится в огне в этот мир. Ну и, как вы понимаете, тогда, в частности, арабо-израильский конфликт тоже будет разрешен, когда храм опустится на мечеть Амара и мечеть Эль-Акса и раздавит их, похоронив их под собой, или они вообще пропадут, то арабы, по всей видимости, не призовут в такой ситуации к джихаду, и мир таким образом наступит. Но в любом случае, даже если и люди будут строить храм, все равно это будет в такой реальности, когда сами арабы извинятся и скажут: смотрите, ошиблись, действительно, сами разберут свои мечети на камни, увезут их куда-нибудь туда, к черному камню подальше, и мы будем строить храм. Но до этого будет у нас возвращение из изгнания, как пророк Захария говорит в 10 стихе. «Ой-ой, бегите из страны северной». Вас, товарищи литовские евреи, это касается в прямом смысле этого слова. «Бежать нужно из страны северной». Слово Господа. «Ибо как четыре стороны неба рассеял я вас, слово Господа». «Ой, спасайся бегством, Цион, обитающую дочери Бавеля, ибо так сказал Господь Цваот, ради славы вашей послал меня к народам, ограбившим вас, ибо прикасающийся к вам касается зеницы ока своего». Мы для Всевышнего, как зеница ока, он не даст нас в обиду, но посылает нам испытание четырех рогов изгнания. «Ибо вот я подниму руку свою на них, и станут они добычей рабов своих, и узнаете, что Господь Саваот послал меня». Возвращение из изгнания, собрание изгнанников, в первую очередь, из северной земли, обратите внимание. Пророк Ирмияву. «Генени мивиота мерец цафон». Об этом говорил еще перед разрушением первого храма пророк Ирмияву, что расселение евреев после изгнания будет в сторону север. Говорит древние пророки. Не то, что мы все в Африке будем жить, южный или центральный, а всех нас на север, потому что в Африке жить жарко. Поэтому всех нас на север. Пророк Ирмияху. «Генени мивиотам эрет сафон, векибацти мирхет эрец, бам иверу писеах араву елэдет ярдав, кагаль гадоль, Иешуву Рена. Вот я привожу вас из земли северной и соберу вас со всех концов земли. То есть, обратите внимание, в основном евреи будут на севере, но разбросаны они будут в небольшом количестве по всем концам земли. И придут хромой, и слепой, и беременная, и роженица вместе. Большая община вернутся сюда. Пророчество про Кармияху перед разрушением храма. Об этом говорит Малбин. Генени мивиота мера цафон. Вот я соберу из земли северной. Шишамгем бияхат, что там они вместе. То есть в основном евреи так или иначе оказались в России. Вейн хасарим ракши ивиям лемкумам. Не хватает только взять их и привезти. Векебацти меркетеорец. Соберу их я от всех сторон земли. Шереми фузарим шам бейнгамим и капцам. Где они разбросаны среди народов мира. Оттуда я их поодиночке соберу. Пророчество о расселении еврейского народа в изгнании, которое предельно точно исполнилось до настоящего времени. Пророк Ирмияху говорит о том, как люди будут возвращаться. То есть пророк Захария только упомянул саму идею все-таки о окончательном сборе еврейского народа со всех стран. Причем понятно, что это не касалось второго храма, потому что тогда евреи во всех странах не были, и тогда евреи не пошли все на строительство второго храма, лишь небольшая группа людей пошла. Пророчество касалось конца дней, и об этом у конца дней говорит пророк Ирмияху так. «Бебехи явоу, с плачем они пойдут в землю Израиля». Тогда они поймут, насколько неуместна была та жизнь с ее мелкими радостями, которые у них были при их жизни, от ситра биша, от стороны стыда, со всеми их достижениями профессиональными. «Убатрахнуним овелим». И с молитвами придут они, эль нахалеймаем бедерах, к источникам воды по дороге. Не поймут, что источники воды находятся там. Яшар ло и кашлуба, и не будет у них больше преткновения, тигаитила Исраилявы, ибо буду я еврейскому народу отцом. Ибо стану я еврейскому народу отцом. Так говорит Всевышний. То есть люди постигнут, что источники воды находятся в Иерусалиме, что Всевышний становится отцом. Говорит пророк Ирмияху, «Лахэн гене ямим баим ну машеми». Вот приходят дни, приходят дни не скоро. «Вэло ямар од, и не будут больше говорить, хай ашем ашер гилайд бне Исраэль мерец Мицраим». Жив Всевышний, который вывел еврейский народ из земли египетской. Сегодня наш главный исторический факт, на котором зиждется иудаизм, это исход из Египта и Синайское откровение и получение Торы на горе Синай. Тогда, когда люди будут говорить об откровении Бога на земле, говорить будут уже не об этом. Киим хай гашем, а что они да будут говорить после прихода Машиаха? О том глобальном откровении, которое будет тогда намного превосходящим раскрытие Бога во времена исхода из Египта. Ким хай хашем, но жив Бог, ашер гейлает бне Исраэль мерец цафон. Велик Бог, который собрал, поднял сыновей Израиля из земли северной. У миколь гаарцот и со всех земель, ашер гидихам шаму, куда изгнал он их. Вего шафтимель адматам, ашер натати лавотам. И вернул их на землю, которую дал отцам. Те явления, которые будут при возвращении в Сион, будут намного более глобальными, чем исход из Египта. Этого мы ждем, это и называется Иешуа, спасение. Это та Иешуа, о чем мы молимся, и о чем мы должны, и чего мы должны ждать, и к чему мы должны стремиться. «Пой и веселись, дочь Циона, ибо вот прихожу, я обитать буду среди тебя, слово Господа». И присоединятся народы многие к Господу в тот день, и станут они для меня народом моим, и я обитать буду среди тебя, и узнаю, что Господь Саваот послал меня к тебе. И возьмет Господь во владение Иуду, удел свой на святой земле, и снова изберет Иерусалим, как мы говорили, снова изберет, то есть будет еще одно избрание третье избрание для третьего храма. При каких условиях это будет? Последний стих второй главы. «Умолкни всякая плоть перед Господом, ибо пробудился он в святом жилище своем». Этот отрывок Хазаль, Аншей Кнессет Агдула, люди Великого Собрания, установили нам для чтения в шаббат Хануки. Это автора шаббата Хануки. Радак. Рони Васимхи, радуйся и будь счастлив. Итахен лефарешны вуазу, атидалы и мотамашиях, бавур шамар ванилвугу им рабим. Говорит Радак, это пророчество можно отнести только к концу дней, к приходу Машиаха, ибо сказано, и пойдут многие народы. До сих пор народы иудаизм не раскрыли, хотя сегодня все больше и больше людей появляется в мире, которые относят себя к концепции Бней Ноах, сыновья, потомки Ноаха, для которых религия является иудаизм, и они соблюдают семь заповедей. Это как раз то, к чему народы мира все придут в конце дней. Сегодня таких людей становится все больше и больше. Они добровольно выбирают себе подобную позицию. Малдин. «Венилву гоим рабим эль гашем» и присоединятся многие народы к Богу в тот день. Малдин говорит «Шиит гаирува и каблу дат гаэмет», что они пройдут гиюр и примут на себя истинную веру. Хотя есть другие точки зрения, что гиюр после прихода Машиаха будет уже невозможен. Народы мира смогут прийти только к семи заповедям. Да? Спор между мудрецами. «Убехоль зот вешаханти, и тем не менее вешаханти я буду пребывать среди тебя». На самом деле из этого, что говорит Малбин, тоже следует, что на самом деле гиюр, о котором он говорит, может иметь в виду как раз семь заповедей. Потому что если гер присоединяется к корейскому народу, он становится его частью. Поэтому Бог пребывает в той же мере, среди геров, как он пребывает среди еврейского народа. Если гер, конечно, достойный, если он не прошел укороченную программу иудаизма. «Веядатаки рашем цвот шлахани элеха», и тогда ты узнаешь, что Всевышний Бог воинств послал меня к тебе. «Вышлихудзу еалехем левасередхем киештиква». Что это за послание пророка Захарии для нас? О ком говорит пророк Захарий? «Тогда вы узнаете, что Всевышний послал меня». То есть тогда, когда придет Машиах, вы узнаете, что пророчество пророка Захария – пророчество истинное. Пророчество к чему? Что суть того, что говорит пророк Захарий? Зачем нужна его книга? Что пророк Захарий пришел нам сказать? Ведь так или иначе, многие вещи, которые мы видели, они были и у других пророков. Они сказаны в других книгах тоже. Мы приводим с вами пророка Ишаяху, пророка Ирмияху, который говорит про изгнание, про возвращение. Что он хочет сказать? Говорит Малбим. «Вышлихудзу» – суть этого посланничества пророка Захарии, «алыхем» – для вас, «левасерутхем» – чтобы провозгласить перед вами «киештиква», что есть надежда. Последний пророк, который был во время последней вспышки Божественного Света, говорит о надежде нас, пребывающих во тьме. Это за него никакой другой пророк, который жил во времена храма, сказать не мог. «И возьмет Господь во владение Иуду, и снова изберет Иерусалим. Нецуда Давид, убахар от Иерушалаем, и изберет еще Иерусалим, ларашхин шамшхин атокемиаз, вернуть туда божественное присутствие, как было прежде». «Расколь басар мипне рашем, кинеор мимаон хачой, замолкни всякая плоть перед Богом, ибо пробудился он из места славы своей». То есть до тех пор, пока плоть перед Богом не замолкнет, Бог не пробуждается. Он ведет себя по отношению к нам, так как мы по отношению к нему. Мы находимся в такой глобальной северной спячке. И Бог ведет к нам, по отношению к нам себя так, как будто он тоже спит. То есть он, в сокрытии его не видно, божественного присутствия нет. Его сложно найти, сложно ощутить божественное присутствие, божественное провидение, не просто уповать на него. Для того, чтобы ускорить конец дней нам необходимо, чтобы замолкла наша плоть, а не бурлила и не бушевала внутри нас, разогретая огнем злого начала. Сифтойкоэ. Велезе амар рас коль басар ширугагуф. И об этом говорит пророк. Замолкни всякая плоть. Это телесность. Единственное, на что может положиться человек, на свое чистое сердце, на свой ясный разум, что мешает тому, чтобы наши чувства были чистыми, наш разум был ясным, телесность, которая захлестывает своей тенью наши сердца и наши головы. Об этом сказано, что для того, чтобы пришел Машиах, нам необходимо, чтобы телесность наша чуть-чуть стала вторичной. Тогда наше внимание сможет больше и яснее проявиться, мы будем следовать за истиной. Малбим, раз коль басар замолкни всякая плоть, берото бенахазе гидгалут гашем латидлаво, при видении раскрытия божественной славы, венекмато бы царей Иуда и месть врагам Иудеи, умерши кулам иштаку мипне гашем бет шинор маон качо. Об этом говорится, что каждый замолкнет перед Богом, когда он проснется из места славы своей. Когда придет Машиах, тогда уже никто не сможет дремать, и тогда плоть замолкнет по определению. А пока это наша работа, пока это наша задача, которая перед нами стоит. Тогда исполнится пророчество пророка Йешаяху, сказанное задолго до разрушения храма. «Гитна риме афар куми шви Йерушалаим». «Стряхни прах, встань, Иерусалим». Пока Иерусалим в прахе, а прах – это самая нижняя форма материи. Жители Иерусалима в прахе, в грязи, злое начало жужжит, воет и стонет, мешает исполнять заповеди. А люди, Бесит Рабиша, в позорной стороне находятся, и тень телесности заслоняет их сердца, их мозги, исправить себя и привести к свету. Но пророк говорит, что есть тиква, есть надежда. Если мы сделаем хотя бы немного, если мы раскроем свои сердца для постижения божественного света, хотя бы на игольное ушко, Всевышний раскроет нам путь до ширины ворот дворца. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Почему в третьей строфе говорится, что рога, которые рассеяли Иуду, Израиль и Иерушалаим, а дальше в четвертой говорится, что мастера придут и что эти роги были предназначены только для Иуды, что мастера, соответственно, тогда только Иуду накажут тех, которые рассеяли Иуду?
Это то, что мы и говорили, что эти рога, когда мы рассматривали вопрос причины рога уничтожения, во-первых, как бы главный аспект, который я во всем этом вижу, это развитие человеческой цивилизации, некая шестеренка движения четырех царств, которые будут определять развитие истории, а за что они будут наказаны, как бы смена одного царства другим предполагает поражение предыдущего царства, гибель людей. За что это будет наказано? За то зло, которое Иудее было причинено.
Но только Иудеи.
Да, я вот имею в виду только что.
Только Иудеи, а не кому?
А не, Израиль. Почему-то Израиль из этого списка выпадает. То есть дальше из главы видно, что есть Иерусалим упоминается, видно, что Иудея, а сам Израиль почему-то пропадает.
Наш цикл лекций «Последние пророки Иудеи». Это не случайное название. У нас, возможно, будет в дальнейшем цикл изучения последних пророков Израиля. Это пророк Гушея и пророк Амос, которые уже 200 лет как находятся в состоянии изгнания, которые вернутся или нет в конце дней Северное царство Израиля. Это спор между пророками. Пророки спорили об этом. Не мудрецы последних поколений или средних поколений. Пророки спорили, вернутся они или нет. Сегодня с Богом связана только Иудея. И те процессы вавилонского изгнания, изгнание в Вавилон было, изгнание Иудеи к Израилю, это не имеет уже отношения. Израиль перестал влиять на исторический процесс. 10 колен Северного царства.
У меня в связи с этим второй вопрос. Вот мы помним, в книге пророка Даниила были несколько иные образы этих четырех царств. А что означает здесь? Там были животные, были части тела. А что означает вообще рога? Имеет ли какой-то они смысл? Вот, рог. Почему рог?
И это рог коровий или это этот военный рог?
Ну, да, и вообще что это? Что за рог? Да? Что имеется в виду? Вот, за образ. За образ. Образ.
Если вы обратили внимание, то образы Даниила были намного более ясно истолкованы самим же Даниилем. То есть, если бы они не были Даниилем истолкованы, то мы бы с вами, видимо, сильно не продвинулись бы в изучении этой книги. Пророк Захария жил намного позже. То есть, пророк Захария жил раньше, чем Даниэль. Даниэль получил от него Тору. Но вот это пророчество, о котором идет сейчас речь, произошло намного позже. Пророчество Даниэля было в начале 70 лет изгнания, а это в конце 70 лет изгнания. Поэтому видение сейчас о конце дней Захарии намного более сокрыто, и он сам затрудняется понять, какие были образы, какие были рога. Мы не знаем.
А слово на иврите оно означает?
Керан означает рог, в прямом смысле этого слова, да. Некий рог, который видел пророк. Как он видел, не сообщил. Значение этого сообщил, как некая шестеренка, которая просто вращает движение этого мира. Четыре рога, вот шестеренка, в которой четыре фазы. Поэтому мир будет переключаться четыре раза. От вавилонского к персидскому, к греческому и к римскому.
А комментаторы об этом будут молчать?
О форме рогов молчат. О смысле мы привели то, что мы смогли привести. О смысле рогов четыре царства, которые меняют один другое, которые друг друга поглощают, которые меняют всю эту динамику. Это то, что сказали комментаторы. Это суть того, что они сказали. Как выглядели рога, точно какого они были размера, и комментаторы не сочли существенным эти детали.
Нет, почему образ вот...
А почему образ рогов?
Да, потому что я помню, мы говорили о образах животных, которые точно отражали образ, там, символ страны. Это было ясно.
Возможно, эти рога были разными. Четыре эти рога были разными. Они не были одинаковыми, это, возможно.
Это сокрытая
вещь. Это сокрытая вещь, да. Я не видел ни у кого из комментаторов и ни в каких первоисточниках, чтобы они описывали суть рогов. И сам пророк этого тоже не описывает. Там сам Даниэль описал разницу этих четырех животных, четырех царств, и комментаторы многое добавили, получив по традиции от Даниэля и его учеников, что он там конкретно им передал, что он им сказал, конкретно Даниэль. Здесь сам пророк об этом не говорит. Ситуация намного тяжелее, намного более сокрыта. Тем не менее, очень много знания от последнего пророка иудея, пророка Захарии мы получили. И суть – надежда для нас во тьме, что мы со своими сухими костями все-таки сможем прийти к состоянию бина, понимания, постижения, дат, объединения с Торой. И мы сможем прийти к радости, к свету. Рони, Васимхи, Бат Сион, радуйся и приди к счастью, дочь Сиона, прийти к счастью в служении Бога мы можем с вами и сегодня. Ибо состояние человека жить в радости, мы должны быть в радости от того образа жизни, от того света, от той связи с Богом, несмотря на его сокрытие, которое мы имеем.
Который мерил Иерусалим, это Машиах?
Человек, который мерил Иерусалим, это ангел. Во времена Машиаха Иерусалим не будет никто мерить. Во времена Машиаха будет всплеск благословения, так что измерять Иерусалим и ограничивать его стеной уже будет не надо.
По спасению бегством Циона, а потом в 14 строфе говорится о том, что «Пой и веселись, дочь Циона, ибо вот я прихожу, и тогда буду жить тебя». Означает ли это, что это будут совершенно какие-то принципиально различные поколения евреев?
Из всех пророков мы видели, что нет. Единственное, что 11 стих, он говорит на самом деле о возвращении из Вавилона. То есть то возвращение, которое не будет в конце дней, которое будет незавершенным. А уже 14 стих говорит, безусловно, о конце дней, поэтому мудрецы установили нам его чтение в Хануку.
Почему в 11 говорится просто Цион, а в 14 дочь Циона?
Не могу ответить на этот вопрос.